Здравствуйте, сегодня среда, 2 августа, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Что стоит за утверждениями Владимира Путина о том, что Польша хочет захватить территории, вошедшие в состав Украины по итогам Второй мировой войны? Приговор бывшему советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову 22 года колонии Верховный суд России оставил без изменений. Волна поджогов военкоматов в России, почти 20 случаев за несколько дней. Кто и что заставляет людей кидать в двери военкоматов бутылки с зажигательной смесью? Также сегодня.
Каждый из них не думал, что он воспевает рабский труд. Человек никогда не сознается в дурных поступках своих. Он всегда их оправдывает. Он всегда думает, что он делает это в некое благо. И никогда себя не корит за это.
90 лет назад был введен в эксплуатацию Беломорско-Балтийский канал. Почему советские писатели воспели стройку, на которой использовался рабский труд заключенных? В ночь на среду российские беспилотники нанесли очередные удары по Киеву и Одессе. Там есть разрушения. Массированным обстрелом опять подвергся Херсон, где вчера погиб врач. Сегодня были ранены еще четверо медиков. Об обстреле и гибели одного человека заявляют власти оккупированного Донецка. Проверить достоверность этой информации в условиях войны у меня возможности нет. Довольно много событий происходит в последние дни вокруг Польши. Польские власти заявили, что белорусские вертолеты нарушили воздушное пространство Польши, пролетев вглубь ее территории на 3 километра. Посол Польши в Киеве был вызван в МИД Украины в связи с высказываниями польского министра президентской канцелярии о том, что Украина должна быть больше благодарна за предоставляемую ей помощь. А Александр Лукашенко, недавно заявлявший, что отряд вагнеровцев хочет выдвинуться в сторону Польши, вчера сказал, что это была шутка. Но контекст этого заявления вполне серьезный. Как заявляет Лукашенко, США и шире Запад делают ставку на Польшу, которая, по его мнению, должна быть благодарна ему за то, что он удерживает ЧВК «Вагнер» от активных действий.
Вот они ставку делают сегодня на Польшу. Вы смотрите, в Украине помощь идет в основном через Польшу, Жешув. Я там пошутил, что вагнеровцы между собой шушукаются на экскурсию в Жешув сходить. Почему? Потому что техника и вооружение шли с Жешува, там, где воевали под Артемовском, Бахмутом эти вагнеровцы. И там погибли тысячи их ребят. И они это им не простят. И пусть еще скажут Беларусь, и мне спасибо за то, что мы пригласили к себе этих бойцов. Это ребята, заряженные на войну. Обиженные, много искалеченных, много погибших. Они что, простят, не простят. Поэтому пусть молятся, что мы держим их, еще как-то обеспечиваем. В противном случае они без нас бы просочились туда и вломили бы так этому Жешуву и Варшаве, что мало бы не показалось.
Это был Александр Лукашенко. Ну а Владимир Путин, как известно, любит сейчас говорить о том, что Польша якобы только и мечтает о том, чтобы вернуть себе территории Западной Украины, ставшие частью Советского Союза по итогам Второй мировой войны. Эту мысль Путин повторяет постоянно. Такой нарратив уже давно подхватили и российские государственные средства массовой информации, давая понять своей аудитории, что за поддержкой Польши и Киева стоит желание Варшавы оккупировать часть украинской территории. На прошлой неделе в очередном своем высказывании на эту тему, на этот раз во время встречи с журналистами по итогам саммита «Россия-Африка», Владимир Путин заговорил о Львове, упомянув, причем справедливо упомянув, что этот город никогда не входил в состав Российской империи, но, тем не менее, стал частью Украины. Вот это его высказывание.
Когда на Ялтинской конференции, как говорят историки, шел разговор о том, каково должно быть устройство в Европе, и Сталин сказал о том, что вот Львов должен входить в состав Советского Союза, Западную Украину, вот, Черчилль ему возразил и сказал, что Львов никогда не входил в состав Российской империи. На что Сталин ответил, зато Варшава входила. Да, так вот Львов оказался в составе Советского Союза и был передан Украине. Ну, так же, как и другие близлежащие территории. Но стремление у Польши есть, поэтому если туда будут введены польские части, как бы они ни назывались, внутренние войска, там что угодно, национальная гвардия, Все, это начало конца украинского присутствия на этих территориях.
Это был Владимир Путин. За комментарием по поводу этих слов российского президента я обратился к историку и политологу, соведущему подкаста «Радио Свобода. Атлас мира» Ярославу Шимову. Ярослав, итак, Владимир Путин говорит, что Львов до Первой мировой войны никогда не входил в состав Российской империи. При этом о Львове, мне кажется, можно говорить как о центре украинского национализма. Как все это получается? Вы можете поставить вот все это в исторический контекст?
Ну, у Львова очень богатая и долгая история у этого города. На самом деле центром украинского национального движения не только Львов, а в принципе Галиция стала еще во второй половине XIX века, и во многом этому способствовала политика Российской империи, потому что украинское национальное движение, оно развивалось, в общем, по обе стороны тогдашней границы между Россией и Австрийской империей. А к Австрийской империи относились Галиция, Буковина, Закарпатье нынешнее, то есть западная часть нынешней Украины. Остальное принадлежало Российской империи. И вот после того, как благодаря двум печально известным документам, один был циркуляр министра Валуева, а другой был указ, подписанный Александром II во время пребывания на немецком курорте Эмс, поэтому он вошел в историю как Эмский указ, который вообще запрещал официальное использование украинского языка, или, как его предпочитали тогда власти именовать, малороссийского диалекта, запрещал издание книг на украинском языке. И, в общем, этот пресс, так сказать, давление на украинское зарождающееся движение был таков, что его центр переместился на австрийскую территорию, где политика была куда более мягкой. Но не потому, что австрийские власти были такими добренькими, а потому, что они это украинское движение противопоставляли польскому, очень активному и очень потенциально небезопасному для них. Таким образом, Галиция стала вот этим центром украинского национального движения, где постепенно сформировалась большая культурная среда, при том, что сам Львов, нужно отметить, он по национальному составу до Второй мировой войны, а в межвоенный период он входил в состав Польши тогдашней, он был городом в основном польско-еврейским, хотя там и украинцы, конечно, проживали, и армянское было меньшинство, и немецкое, в общем, пестрый по национальному составу город, но в общем и целом, да, Галиция стала таким украинским Пьемонтом, как часто об этом говорили, проводя параллель с объединением Италии, в котором роль такого авангарда сыграло тогдашнее Пьемонтское королевство.
Ну, Путин сейчас говорит о том, что если польские войска в каком бы то ни было виде войдут на территорию Западной Украины, то Польша уже эти территории Украине не отдаст. Вы видите хоть какую-то угрозу, что так может произойти?
Ну, это абсурд, конечно. Он только говорит о том, что Владимир Путин очень любит историю, но очень таким своеобразным способом. Он погряз мышлением во временах где-то, я бы так сказал, где-то глубоко перед Первой мировой войной, даже не Второй. Потому что для него вот сутью внешней политики является завоевание территории. А вот тут кусок отрежем у соседа, чем он, собственно, и занимается по отношению к Украине. Он не понимает, что, в общем, польская политика внешняя на восточном направлении по отношению к республикам бывшего Советского Союза, к соседям Польши, таким как Украина, Беларусь, Литва, она как раз была основана на противоположном принципе. Польше нынешней демократической выгодна независимость этих соседей, потому что она как бы демонтирует кучу разных мин, в том числе исторических, которые там были заложены в предыдущие эпохи. А кроме того, не будем забывать о том, что после Второй мировой произошел насильственный, по большей части, обмен населением. И что, собственно, Западная Украина, принадлежавшая Польше, она стала, ну, фактически моноэтничной, украинской, действительно, в то время как регионы Польши, нынешняя, юго-восточная, где проживало украинское большое довольно меньшинство, они стали тоже моноэтничными польскими. То есть произошло перемещение населения, и сейчас эти вещи уже не актуальны. Никто ни под кем жить не будет, даже если мы вынесем за скобки очень важные вещи, вроде того, что и Украина, и Польша являются демократическими государствами, и просто так у них есть международные обязательства, признание взаимных границ и так далее. И просто так вот сделать то, что сделала Россия по отношению к Украине, ну, скажем так, существует огромное количество препятствий, даже если бы на то была политическая воля в Варшаве. А ее нет и быть не может. К тому же Польша является членом ЕС и НАТО, то есть со всеми обязательствами в рамках этих двух организаций. То есть, если говорить очень коротко, это бред. Точка.
Моим собеседником был историк и политолог, обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов. Вы слушаете «Время свободы». Как, собственно, и ожидалось, безуспешной оказалась очередная попытка оспорить приговор по делу бывшего советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, приговоренного к 22 годам колонии по делу о государственной измене. Защита опять пыталась доказать, что данные, передачи которых иностранной разведке вменяется Сафронову в вину, можно легко найти в открытом доступе в интернете. Но в этот раз уже Верховный суд, рассмотрев кассационную жалобу Сафронова, оставил приговор в силе. Вот что в интервью изданию «Сота» сказала по поводу психологического состояния Сафронова его сестра Ирина Ковязина.
Похуже, чем даже, наверное, у нас здесь, если так можно сказать. И дай бог, чтобы это так же и было. Понятно, что во многом это защитная реакция, ну, это естественный механизм. Но он держится молодцом, и я очень надеюсь, что так и продолжится.
Это была Ирина Ковязина, сестра осужденного бывшего главы советника Роскосмоса Ивана Сафронова. Сафронов вину, как известно, не признал. В зале Верховного суда он сегодня не присутствовал. Из-за секретности дела рассмотрение жалобы проходило в закрытом режиме. Так что просто напомню слова Сафронова, сказанные им после отклонения его первой апелляции на приговор в декабре прошлого года.
Друзья, это все когда не закончится. Ну, просто... Потому что не может не закончиться. Надеюсь, что не через 20 лет. А если 20, я уже скажу, что в принципе совесть она хорошая. Я не буду сейчас говорить о том, что от меня хотели и требовали, но я думаю, что не так понятно. Я не пошел на сделку с совестью. И я не говорю ни одного человека. Ни одного. Ни одного.
Это был бывший советник главы Роскосмоса Иван Сафронов.
Привет, меня зовут Елена Фанайлова. Я поэт и критик, обозреватель культуры «Радио Свободы», бывший врач. Мой подкаст называется «Фанайлова. Вавилон. Москва». Мы говорим с художниками и писателями о духе времени, старом искусстве и современности, о художнике, политике и войне. Мне нравится ироническая эстетика кабаре и искренность собеседников. Подкаст выходит по пятницам. Слушаем в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify и в телеграм-канале студии подкастов «Радио Свобода».
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 2 августа. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Теперь о событиях последних дней в России, которые, откровенно говоря, вначале вызвали у меня недоумение. Страну просто захлестнула настоящая волна поджогов военкоматов. Эти поджоги, конечно, начались не вчера. После начала войны в Украине были уже десятки случаев, причем власти наказывают за такие поджоги очень жестоко. Сейчас такие дела квалифицируются по статье терроризма, самый суровый приговор – аж 19 лет колонии. И вот за последние двое суток в самых разных городах России зафиксировано уже более 15 поджогов военкоматов. Бутылки с зажигательной смесью на глазах у прохожих и под объективами камер видеонаблюдения в окна и двери военкоматов бросали, к примеру, 17-летняя девушка, 82-летняя женщина, почему-то голый мужчина средних лет и так далее. Поджигателей немедленно задерживали, и все рассказывали похожую историю. Им звонили люди, представлявшиеся сотрудниками ФСБ или других спецслужб, рассказывали, что на их имя взят кредит, иногда вынуждали взять еще один, а потом предлагали поджечь военкомат, в некоторых случаях говорилось, что это здание банка, чтобы якобы спугнуть и поймать мошенников и вернуть или не потерять деньги. Телефонное мошенничество – дело для России не новое, но если оно приводит к нападению на военкоматы, это не может не вызывать предположения о том, что к делу могут быть причастны украинские спецслужбы. Как считает социолог, сотрудник фонда Немцова по изучению России при Карловом университете в Праге Дмитрий Дубровский, это маловероятно, поскольку теперь поджог военкоматов не будет восприниматься общественным мнением как акция против агрессии России в Украине. Вот фрагмент интервью Дмитрия Дубровского телеканалу «Настоящее время».
Всегда в эпоху особенно, так сказать, таких потрясений социальных очевидно, что люди вообще себя чувствуют очень слабо защищенными. Они давно потеряли веру в защиту своих сбережений. Они очень нервничают по отношению, так сказать, к тому, что и как происходит в стране. И безотносительно того, как они относятся к войне, они понимают, что ситуация, в общем, экстраординарная. И поэтому, в общем, когда им сообщают, что деньги, так сказать, находятся, особенно люди пожилые, которые уже пережили однажды эту потерю. Это очень важный момент. Они уже однажды проходили это все. Они знают, что такое, когда в несколько, так сказать, дней твои все сбережения превращаются, в общем, да, в черепки, как в той сказке. Поэтому я думаю, что здесь, честно говоря, такая в каком-то смысле идеальная мошенническая схема. Я очень слабо верю, что, как у нас пишут российские так называемые СМИ, к этому имеют отношение украинские спецслужбы, это очень вряд ли. Не очень понимаю, зачем им это было бы нужно. А вот мошенникам, по-моему, это в каком-то смысле элегантная схема. Вот смотрите, вы сначала обманываете человека на деньги, он берет кредит, переводит вам, а потом он поджигает военкомат. Это же идеально. От этого человека потом больше никто и никогда никаких заявлений и вообще никто расследовать это не будет. Все будут расследовать, естественно, поджог военкомата, его посадят, а у вас как бы все прекрасно, вы при деньгах и без всякого уголовного преследования. То есть я думаю, что, конечно, первые поджоги, и, наверное, какие-то из них, буквально несколько, были поджогами протестов. Ну, мы знаем, была одна атака на военкома, да, и было несколько протестов таких. Но тоже очень показательно, ведь как российские граждане протестуют против мобилизации, ведь поджоги начались, в общем-то, с мобилизации. Они не выходят на улицы. То есть они понимают, что выйдешь на улицу, тебя сразу посадят. Да, они не идут в прессу, потому что понятно, что пресса тоже ничего такого не напишет, потому что ее посадят. Что может сделать современный гражданин, если он не хочет убивать? Он может только поджигать. И, между прочим, интересно, что, вообще-то говоря, формально по вот классификации ненасильственных действий поджоги такого типа тоже классифицируются, если они сделаны с политическими мотивами, как часть ненасильственного сопротивления. Другое дело, что я вот здесь, честно говоря, ни в каком месте не видел, чтобы человек это сделал действительно знак протеста против войны, против мобилизации, против убийств. Нет. Похоже, что большая часть действительно это часть вот этой мошеннической схемы, о которой мы уже говорили. Если человек уже кинул, так сказать, коктейль Молотова в военкомат, то есть он уже совершил преступление, за которое его все равно будут судить. И очевидно. Причем мы хорошо еще видим, что судить могут, ну, в некотором смысле такая произвольная история. Либо за хулиганство, да, 1,5 года, либо за терроризм 19. То есть здесь вариантов может сколько угодно быть. И, судя по всему, это немножко зависит от того, где это все происходит. Там, в Челябинской области это будет терроризм, в каких-то других местах это может быть злостное хулиганство. Зависит от того, как там себя ФСБ чувствует или как там МВД себя чувствует, в каких они взаимоотношениях. Что тоже очень, кстати, показательно, говоря о том, как у нас вообще устроен закон. Но в целом такого рода вещи, если совершаются, то человек, если он его совершил, как правило, все-таки это произносит. Это так называемое преступление послания. То есть месседж такой должен быть. Да, если человек поджег, его схватили, либо он должен был быть вовлечен в какую-то антивоенную деятельность до этого, либо, как правило, он сам говорит, я это сделал, потому что я протестую против войны. Ну, между прочим, мало кто помнит, но ведь одна из первых поджогов дверей это был Петр Павленский. Он, кстати, никуда не убегал тоже. Вот с ним как раз было понятно. Он поджег это в знак протеста против государственного терроризма. И интересно, что когда возбуждали дело, то не было никакого терроризма, была попытка хулиганства. Причем еще была поразительная попытка представить эту дверь как исторический, так сказать, артефакт. На основании того, что за этой дверью пытали и мучили политических заключенных НКВД. Это была такая вот, я уж не знаю, шутка или такая циничная придумка, значит, господ из ФСБ. Но в целом, я, честно говоря, вот за этими поджигателями нигде ни за кем не вижу вот такой внятной политической позиции, что я это делаю для того, чтобы, там, не знаю, остановить или как-то, во всяком случае, высказать свое отношение к мобилизации. Как ни странно и парадоксально, мне кажется, что вот эта серия поджогов, она в какой-то смысле дискредитировала это действие. Если раньше можно было поджечь и сообщить таким образом, что ты против мобилизации, то теперь эти 100 с гаком, да, поджогов будут означать, что это просто еще один обманутый, которого заставили или принудили кинуть. Это просто для того, чтобы убрать человека из этого дела, когда речь пойдет о расследовании преступления, о мошенничестве.
Мнение сотрудника фонда Немцова по изучению России при Карловом университете в Праге Дмитрия Дубровского. И в заключение об исторической дате. Сегодня исполнилось ровно 90 лет со дня ввода в эксплуатацию Беломорско-Балтийского канала. Канала длиной 227 километров, который был построен в рекордные сроки, менее чем за 3 года, заключенными Белбалтлага. Во время строительства умерли не менее 100 тысяч человек. Тем не менее, в январе 1934 года в Советском Союзе вышла книга «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина. История строительства». И в этой книге просто воспевается главная стройка первой пятилетки. Вообще, эта книга – коллективная монография под редакцией Максима Горького, главы для которой написали, среди прочих, такие писатели, как сам Горький, Алексей Толстой, Виктор Шкловский, Вера Инбер, Михаил Зощенко, Леопольд Авербах. Мой собеседник – историк литературы, обозреватель «Радио Свобода» Иван Толстой. Иван, об экономической целесообразности строительства Беломорского канала можно долго говорить, но известно, что на строительстве погибли не меньше 100 тысяч человек. Мы все знаем папиросы «Беломор», но есть еще книга, написанная по итогам поездки известных, в том числе выдающихся, на мой взгляд, писателей на Беломорканал сразу после его строительства. Вот эта книга, восхвалявшая это строительство, восхвалявшая гигантскую советскую стройку, можно ли считать выход такой книги неким знаковым событием, повлиявшим на, ну, назовем это, культурный код в России?
Книга о Беломорканале самая знаменитая, но это не единственная книга подобного рода. Таких было много. Просто она очень красиво издана, дизайнирована, как вы правильно сказали, ее авторы – самые известные советские писатели от самых до самых. Ее иллюстрировал великий Александр Родченко своими фотографиями. Эта книга существует в 3 вариантах, один из них экспортный. На французском языке написано «Беломор». И с цветными фотографиями, уж, по крайней мере, там цветной Сталин, это известно. Но дело в том, что эта книга показывает вообще две идеи, которые владели большевиками. Две главные идеи. Первая идея – коллективность труда. Можно вспомнить известный анекдот годов 60-х, наверное, и, по крайней мере, с тех пор я его знаю. Экскурсия на автобусе по Тульской области. Раньше, говорит экскурсовод, в Тульской губернии проживал один единственный писатель, а сейчас их 96. Голос из автобуса: «Простите, а кто был тот единственный?» Лев Толстой. Вот идея превращения индивидуального в коллективное – это была мощнейшая идея. Давайте вспомним такой коллективный роман, не политический, кстати, как «Большие пожары», за которые отвечал Михаил Кольцов, главный идеолог печатного и пропагандистского дела в Советском Союзе в 20-30-е годы, владелец гигантской империи «Жургаз», где издавалось много десятков всевозможных журналов, возможные периодики. Кольцов организовал написание романа 25 самыми известными писателями 25-26 года. Туда входили и те, кто через несколько лет будут писать книгу о Беломоре, но это был, так сказать, роман приключенческий, «Большие пожары», про шпионов. Другой огромный проект, коллективный, был создание пролетарского писателя. А поскольку он сам не рождался по своей воле, то его роды решили интенсифицировать. И вот Алексею Толстому предлагали написать, точнее, дописать передел «Тихий Дон». Он отказался. Серафимовичу предлагали. И, кажется, именно под руководством Серафимовича была создана та группа, которая написала «За Шолохова Тихий Дон». Во всяком случае, вот эти вот финальные главы и обработала первый, как бы крюковские, тут это темный лес, неизвестно. То есть идея создания коллективного вместо индивидуального, она владела большевиками. Так что Беломорканал был создан именно, вот, так сказать, в русле этой идеи. Коллективное творчество. Ну, заодно и повешение на всех коллективной ответственности. Вы воспеваете рабский труд, хотя они были все уверены, что они не воспевают рабский труд. Они показывают, как из оступившихся людей можно выработать людей настоящих с большой буквы,
они,
перевоспитание.
Они искренне так считали?
Уверен. Каждый из них не думал, что он воспевает рабский труд. Как говорил тот же единственный писатель Тульской губернии, человек никогда не сознается в дурных поступках своих. Он всегда их оправдывает. Он всегда думает, что он делает это в некое благо. И никогда себя не корит за это. Для этого Федор Михайлович Достоевский существовал, описывавший такие коривших себя героев. А Лев Толстой нет. Так вот, это первая идея – коллективный труд. А вторая идея – это вот та самая перевоспитание человека. Заметьте, что эта идея была близка биологии, медицине, философии всей первой трети XX века. Сюда же и евгеника относится, и улучшение человеческой породы, и пересаживание органов, и омоложение. Смотрите все эти романы Александра Беляева, «Собачье сердце» Булгакова и тутти-кванти, массу других, институт экспериментальной медицины, опыты, которые ставились на человеке и не преследовались никем. На человеке можно было ставить до войны опыты во многих странах, и в Италии доктор Воронов, и в Германии, и в Советском Союзе. Так вот, строительство Беломора – это был блестящий, как им казалось, пример перевоспитание человека, переделки. Недаром эти лагеря, концлагеря сталинские, назывались исправительно-трудовые. То есть под это был положен фундамент марксизма, точнее, энгелизма, превращение обезьяны в человека. Все имело научный абсолютно фундамент. Эта книга должна была с открытым забралом продемонстрировать всему миру, отсюда и экспортные варианты этой книги. Мы не стесняемся этого. Мы, большевики, ломаем природу и делаем новую реальность, создаем нового человека. Между прочим, сюда ложилась и вся теория Трофима Денисовича Лысенко. Мы хотим переделать природу, и мы ее переделываем. Мы хотим из ржи получить пшеницу, и мы переделываем. Знаменитая фотография, где он стоит на сессии Восхнил, 48-го, правда, уже более позднего года, и держит два плаката. На одном рожь, на другом пшеница. И врет всему залу. Вот из этой ржи мы получили эту пшеницу. И все аплодируют. Все были уверены, что в природе возможны чудеса. Книга о Беломорканале – это типичный типографский идеологический пример того, что чудеса возможны.
Моим собеседником был историк литературы, обозреватель «Радио Свобода» Иван Толстой. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».